Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Мы с ней говорим на тему «Не спеши языком», то есть тема воспитания культуры речи. Наталья Александровна, хотелось бы нам новую тему какую-то поднять. Мы в прошлый раз говорили о культуре речи в семье, а сейчас?
Сегодня, Валентина Федоровна, я предлагаю поговорить о чистоте речи. Чистота речи. Как вам такая тема?
Замечательно, чистота речи. Мы все к этому стремимся.
Хорошо, тогда давайте
Многие поговорим. К этому стремятся,
скажем так. Да, многие к этому стремятся. Давайте поговорим о чистоте речи, потому что чистота речи – это одно из важнейших качеств образцовой хорошей литературной речи. Вот, и если мы стремимся к такой речи, то будем, конечно, помнить и о свойстве чистоты. Но что же такое чистота речи? Начнем с определения. Чистой речью ученые называют такую речь, которая свободна, во-первых, от слов сорняков, во-вторых, от канцеляризмов и, в-третьих, от варваризмов. Я прошу радиослушателей наших не пугаться таких терминов, канцеляризмы, варваризмы.
Сорняки.
Да, сорняки. Я постараюсь объяснить, что, какие понятия стоят за этими терминами. Итак, слова «сорняки». Что же это такое? Обычно словами «сорняками» мы называем такие пустые слова, которые можно опустить, и при этом смысл высказывания ничуть не пострадает.
Наоборот, даже будет более четко.
Ну, я приведу такую фразу, в которой вы сами услышите эти сорняки. Я вот как бы хотела вас предупредить, сегодня воду вот как бы отключат с 9 утра, ну и надо вот как бы позвонить, узнать, когда снова ее включат, а то я вот как бы уже не успеваю, на работу опаздываю. Ну, я думаю, все услышали, что здесь совершенно лишними, лишенными всякой смысловой нагрузки были слова «вот как бы». Однако слова «сорняки» – это не просто слова, которые можно опустить без ущерба для смысла высказывания. Потому что воспринимаем-то эти слова как сорняки мы, слушающие, а тот, кто их употребляет, их таковыми не считает. Потому что эти слова ему очень даже нужны. Они ему помогают.
Для чего?
А вот для чего они ему нужны, я сейчас постараюсь, мы постараемся вместе с вами разобраться. Итак, слова «сорняки», они сорняки только с точки зрения слушающих. Мы замечаем их сверхчастотное, неоправданное употребление. А тот, кто их употребляет, наверное, преследует какие-то цели. Давайте попробуем выяснить, какие функции выполняют эти слова в речи говорящего. Ну, во-первых, эти словечки могут ослаблять высказывание с точки зрения его категоричности. То есть я хочу как-то его так, извиняясь, мягко свою просьбу сформулировать, и поэтому я говорю «как бы, не знаю». Ты бы взял, не знаю, позвонил бы ей, что ли, а то она с тобой, не знаю, разговаривать после этого не будет. Ну, вы чувствуете, что я смягчаю категоричность. Или я говорю, например, так. Ну, вот я уже сказала про «как бы». Я еще могу такой же пример привести. Я завтра как бы в командировку уезжаю, простите, мне некогда. Вот. Во-вторых, эти слова могут служить для усиления воздействия на собеседника. Тогда используются слова «знаешь», «понимаешь», «да», «это», «вот». Например, учитель говорит ученику: «Эти такты, да, их мягче играть надо, да? Видишь, да, здесь «пиано» написано, а ты бьешь по клавишам, да? Так все одинаково будет, скучно, да?» Ну, мы замечали, что в речи некоторых людей
ударяет.
Оно слишком частотное, но для говорящего оно, наверное, необходимо, потому что с его помощью он усиливает воздействие на собеседника.
А «понимаешь» вот слово?
Вот «понимаешь» – это тоже для усиления, а некоторые еще говорят «веришь, нет, понимаешь, понимаешь, понимаешь». Вот в-третьих, они могут служить для самовыражения, причем, как правило, это такое отрицательное, сброс отрицательной энергии, отрицательных эмоций. Но это такие слова, как «блин», «черт», наверное, мы все их слышим. «Ой, блин, ну зачем ты это делаешь? Ты что, блин, даже собаку удержать не можешь? Ну, некрасиво это, ну, человек так говорит». Ну и, наконец, в-четвертых, они могут использоваться для того, чтобы создавать, как говорят ученые, контекст прогнозирования. Ну, то есть мы прогнозируем какое-то событие и употребляем эти слова. Здесь, как правило, фигурирует слово «значит». Приведу пример из разговорной речи. Ты пойдешь, значит, и отведешь Петю к маме, а я, значит, тем временем погуляю с собакой, ну и схожу, значит, в магазин. А ты, значит, потом подъедешь, и мы уже вместе поедем на дачу. Вот это самое значит. Создает контекст прогнозирования. К словам сорнякам ученые относят и так называемые, не пугайтесь, термины я сейчас объясню, хезитативные частицы. Это частицы и междометия вроде... ну вот я бы сейчас с вами начала, Валентина Федоровна, разговаривать и начала бы так говорить. Сегодня я предлагаю затронуть проблему, ну и так далее. Вам бы было меня мучительно трудно слушать, правда?
Да, конечно.
Так вот, почему их называют хезитативными частицами? Слово «хезитатив» образовано от английского глагола «hesitate», что значит «медлить». То есть хезитативы, они позволяют нам такую паузу взять. Вот. Но поскольку мы просто не можем замолчать
мы заполняем
мы ее заполняем. Эй, мы,
да?
Да, это вот самые заполнители пауз. Иногда слова-сорняки бывают настолько частотными, что даже говорят о кризисном употреблении этих слов-сорняков и даже используют, я встречала в работах такие термины, как языковой тик. Ну, мы же знаем, что тик – это непроизвольное подергивание мышц, например, на лице, на шее, и что свидетельствует о нервном заболевании. Так вот, вдумайтесь в этот термин – языковой тик или даже логоневроз. И тогда уже, наверное, нужно говорить не о словах-сорняках, а о словах-паразитах. Хотя мне не очень нравится этот термин, но он встречается в литературе. Мы помним, как Бродский, вот кто слушал Бродского, тот обратил внимание на его такое косноязычие, когда он «да, да» всегда вот так повторял. Вот сейчас есть такой журналист Виктор Шендерович, который тоже за каждым словом повторяет «да». Вот есть такой писатель Юрий Поляков, я его очень уважаю, его прозу такую ироничную, и вообще уважаю его позицию, он главный редактор литературной газеты и всегда очень аргументированно возражает либералам. Так вот, Юрий Поляков, у него тоже, мне кажется, есть такой логоневроз, он очень часто употребляет слово «так сказать»,
так сказать.
Так сказать. Причем, конечно, в таком редуцированном варианте тассазать или вот что-то в этом роде.
Тассазать.
Тассазать. Это, конечно, неприятно. Хотя стилист он хороший, его прозу читать легко.
А что означает употребление этого слова тассазать?
Это может быть желание. Может быть, желание не потерять нить разговора, может быть, желание опять-таки смягчить категоричность высказывания.
Или заполнить какую-то паузу.
Может быть, или заполнить паузу, когда не знаешь, что сказать. Тут функции могут быть самые разные. Есть так называемые жаргонные слова-сорняки, они особенно нам неприятны. Это слова типа того что, типа того, короче. Ну вот пример. Я типа того, что зачет сдавать не пошел, у меня даже и зачетки с собой не было. Сказали 10-го типа приходить, а теперь все, кто не сдал типа того, теперь с хвостом на осень. Или это самое. Ты это самое не трогай его, а то он это самое проснется, плакать будет, потом его это самое не успокоишь. Ну или короче. Пришел короче, чтобы в редакцию статьи занести, а она короче решила, что я из администрации, и стала мне про свои несчастья рассказывать, про здоровье короче, про семейную жизнь и так далее.
Это как слова-паразиты называются?
Да, слова-сорняки или слова-паразиты. Да. Итак, сверхчастотное употребление вот таких словечек, оно становится паразитарным, потому что оно нам мешает с таким человеком общаться. Он не замечает, а мы замечаем все эти слова. И это связано с тем, что говорящий теряет контроль над своей речью. Нужно постоянно себя контролировать. Вот. А потеря контроля над своей речью может быть обусловлена разными причинами. Ну вот я встречала такие работы, в которых говорится, что это связано с повышенной тревожностью человека. Mm-hmm. Если у него есть какая-то повышенная тревожность, то, безусловно, эта тревожность находит свое выражение в речи. И вот это сверхчастотное употребление слов-сорняков, как бы вот я сейчас сказала, как бы, но не как слово-сорняк, а как союз сравнительный, гасит эту тревожность, может быть, притупляет ее, нейтрализует, можно так сказать. о чем может тревожиться наш собеседник? Ну, во-первых, о том, правильно ли воспринимаем мы его сообщение. И тогда он спрашивает, да, понимаешь? Или он стремится не терять нить. Например, тогда он говорит, вот, значит, или так сказать. Иногда он думает, а буду ли я убедителен? Тоже здесь есть свои словечки. Веришь, нет, веришь, нет. Или он может думать вот так примерно, что я навязываю свое мнение. Лучше я дистанцируюсь от того, что сообщаю. Тогда он может говорить, допустим, вот вы замечали, как многие. Ну вот, допустим, вот иду я, допустим, вот это, допустим, это как раз сигнал того, что я дистанцируюсь от того, что я говорю. Ну и так далее. Здесь могут быть разные причины, разные функции, но для нас важно-то что? Для нас важно научиться контролировать себя и стараться не употреблять слова-сорняки, если мы стремимся, чтобы наша речь была чистая. И если мы всегда помним о золотом правиле риторики. Какое золотое правило риторики? Позаботься о том, чтобы твоему собеседнику было тебя, слушать тебя было легко и приятно. Сделай шаг навстречу собеседнику. Не думай только о себе. А если мы так будем рассуждать, то, конечно, мы сделаем все, чтобы не утомляет нашего собеседника вот этими бесконечными, так сказать, вот, типа, значит и подобными словами. Итак, призываю всех нас контролировать свою речь. Вторая проблема, сказали мы, это канцеляризмы. Что такое канцеляризмы? Впервые о канцеляризмах и о канцелярите, как о такой болезни языка, заговорил Корней Чуковский. Канцелярит, обратите внимание на эту словообразовательную модель. Это слово он придумал сам по модели других слов, которые называют болезни. Менингит, синусит, гепатит, и вот вам канцелярит. Это такая болезнь языка, которую он написал в 60-е годы, но потом об этом канцеларите говорили и другие филологи. Например, известная переводчица Нора Галь. Ее зовут Элеонора Гальперина, но вот у нее такой псевдоним литературный Нора Галь. Мы все знаем Нору Галь, хотя нам кажется, что мы ее не знаем. Если мы читали сказку «Маленький принц», то мы читали ее в переводе Норы Галь. Так вот, она переводила Хемингуэя и других писателей зарубежных классиков. И вот Нора Галь написала книгу, которая называется «Слово живое и мертвое». И там она тоже говорит о канцелярите, и даже свою там главу в этой книжке она так и называет «Берегись канцелярита», восклицательный знак. Но я еще не сказала о том, а что же это за слова такие канцеляризмы. Уже само слово канцеляризм наталкивает на нас на мысль о том, что это что-то будет связано с канцелярией.
Что-то такое сухое.
Да,
такое,
да, 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 да. Это слова, которые употребляются в канцелярском стиле, да, в официально-деловом стиле и при том в письменной его форме. Например, касательно, за неимением, ввиду отсутствия, именуемый в дальнейшем. То есть это вот такие клише, из которых мы строим наши деловые бумаги. Примеры из книги Норы Галь «Слово живое и мертвое». Читаю. «Молодой отец строго выговаривает 4-летней дочке за то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала под машину. Пожалуйста, — вполне серьезно говорит он Крохе, — можешь гулять, но поставь в известность меня или маму». Вот это «поставь в известность» – это типичный канцеляризм. Одна школьница, выступая в радиопередаче, трижды кряду повторила: «Мы провели большую работу». Ей даже и в голову не пришло, что можно сказать «мы хорошо поработали». «Провели работу» вместо «поработали» – это тоже канцеляризм. Не кто-нибудь, а учительница говорит в передаче «Взрослым о детях». «В течение нескольких лет мы проявляем заботу об этом мальчике». Ну, вместо того, чтобы...
Заботу.
Да. Это вот так называемое расщепленное сказуемое. Я скажу еще об этом. И добрым, истинно бабушкиным голосом произносит по радио старушка-пенсионерка: «Большую помощь мы оказываем детской площадке». Тоже видно, привыкла к казенным словам. Или, может быть, ей невдомек, что для выступления по радио эта казенщина не обязательно. Хотя в быту, надо надеяться, бабушка еще не разучилась говорить попросту: «Мы помогаем». Впрочем, пишет Нора Галь, случается и в быту. На рынке немолодая чета соображает, купить ли огурцы. Милая старушка говорит мужу: «Я ведь почему спрашиваю? Ты же сам вчера ставил вопрос о солке огурцов».
Ставил вопрос.
Ну, кажется, что это пародия, да, настолько это нелепо в живой речи ставить вопрос о солке огурцов. Но, тем не менее, эти фразы она не придумала, она их записывала за теми, кто их произносит. Вот это и есть канцеляризмы и канцелярит. И у канцелярита есть точные языковые приметы. Я, конечно, не буду все приметы сейчас здесь перечислять, но наиболее характерные такие черты канцелярита я, конечно, назову. Ну, первое – это употребление от глагольных существительных вместо глагола. Например, вместо того, чтобы сказать «показать», «показывает», я говорю «показ». Вместо «поймать», «поймал», я говорю «поимка». Вместо, например, «отпустить», я говорю «отпуск». И, конечно, эту особенность наши сатирики-писатели всегда пародировали. Я приведу небольшой фрагмент из пародии. А пародия – это всегда строится на том, что какая-то черта доведена до абсурда. Она так сконцентрирована, что получается абсурд. Вот Зиновий Паперный пишет. Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии ее отпуска в море значительный выкуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение. Повторная встреча с рыбкой, посвященная вопросу о новом корыте, ну и так далее. Вот мы видим, что и сказку Пушкина можно изложить канцеляритом, но после этого эта сказка умрет. Вторая примета канцелярита – это употребление причастий и депричастий. В живой речи это неуместно, поскольку причастие и депричастие – это сугубо книжная форма. Писатель Виктор Ардов, автор многочисленных фельетонов, написал такой фельетон, который назвал «Суконный язык». И сейчас вы его услышите, и вы поймете, почему нельзя причастие употреблять в живой разговорной речи. Итак, Виктор Ардов, «Суконный язык». Лица, ходящие по траве, вырастающие за отделяющей решеткой, ломающиеся и вырывающиеся граблями, или граблями, наверное, все-таки, а также толкающиеся, приставающие к гуляющим, бросающиеся в пользующихся произрастающими растениями, подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пугающие имеющихся детей, ездящие на велосипедах, заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются штрафующимися. Вот нам суконный язык, да. Значит, причастие, они как раз...
Пожалуйста, вот тебе используют причастие, получишь, да, такой язык.
В-третьих, это нагромождение существительных в косвенных падежах. То есть берут существительное в родительном падеже, а к нему еще один родительный падеж, а к нему еще один родительный падеж, и получается, что ты уже утратил смысл и не понимаешь, что к чему относится и вообще о чем идет речь. Я приведу пример, где как раз вот эта цепочка родительных падежей, и это типичный канцелярит. Просим вас принять участие в заседании Оргкомитета научно-технической конференции Института лесной промышленности по вопросам улучшения лесоснабжения и использования древесины. Смотрите, чего Оргкомитета? Оргкомитета чего? Конференции? Конференции чего? Института? Института чего? Лесной промышленности. По вопросам чего? Улучшения? Улучшения чего? Лесоснабжения и еще чего? Использования чего? Древесины. То есть совершенно невозможная цепочка родительных падежей. Это плохо.
Смысл очень сложно уловить.
Конечно. В-четвертых, это вытеснение активных оборотов пассивными. Чтобы нашим радиослушателям было понятно, что такое активный и пассивный оборот, я приведу таких два предложения, это классические такие примеры. Если я скажу «рабочие строят дом», то это активный оборот. А если я скажу «дом строится рабочими», то это пассивный оборот. Ну вот, канцелярит – это, конечно, такая, в канцелярите предпочтение люди отдают пассивным оборотам. Например, за эти годы уже начал писаться второй дневник. Как будто он нам сам начал писаться. За эти годы я уже начал писать второй дневник. Материал копился долго. Вот тоже пассивный оборот. А иногда даже возникает такая комичная ситуация. Ну вот, например, «Лен мочится и треплется». Имеется в виду мочить лен. Лен мочить, вымачивать, чтобы придавать ему особые свойства. Лен вымачивают и трепать лен.
Смысл
да.
другой получается.
То есть очищать волокна, раздергивать, разрыхлять. Ну так бы и сказали. Лен следует вымачивать, да? Или лен треплют. То есть разрыхляют, раздергивают волокна, очищают его от сора. Ну лен мочится и треплется, это, конечно, очень смешно. Еще одна примета канцелярита – это расщепление сказуемого, и мы уже это с вами видели на некоторых примерах, но сейчас я дам примеры еще, и тогда будет понятно, что же такое расщепление сказуемого. Если вместо глагола «участвовать» я скажу «принимать участие», это и будет расщепление сказуемого. Если я скажу «не борются, а ведут борьбу», «не помогают, а оказывают помощь», не заботятся, а берут на себя заботу, не осматривают, а производят осмотр. Если я вместо того, чтобы сказать «он ненавидит», скажу «он питает ненависть», а вместо того, чтобы сказать «я вам советую», я скажу «я даю советы». То есть это вот тоже примета канцелярского языка. Да, канцелярского языка. Но есть, конечно, и другие приметы канцелярита, но, наверное, обо всех не стоит говорить. Я назвала такие наиболее очевидные. Может возникнуть вопрос, но почему же у нас так? Вот почему люди так говорят? А мне кажется, потому что, к сожалению, в нашем обществе очень стойким является такое заблуждение. Многие полагают, что культурная речь – это речь сугубо книжно-канцелярская. И вместо того, чтобы сказать «швабра стоит у нянечки в подсобке», люди стремятся сказать так: «приспособление для мытья пола находится у помощника-воспитателя в подсобном помещении». Или вместо того, чтобы сказать «на этом лугу так много разных трав и цветов», журналист напишет: «Растительность данной местности отличается большим разнообразием». Вот. Это такое стойкое заблуждение. Ну и к канцелериту ученые относят такие специфические новообразования, которые зафиксированы в речи чиновников разных уровней. И даже уже у нас сегодня такой термин появился – чиновничий-бюрократический жаргон. «Подключить», «расписать», «разослать», «отксерить», «отзвонить», «отзвониться», «вызвонить», «озвучить», «отследить», «задействовать», «заиметь», «завизировать», «набить».
Какое-то еще есть такое выражение, или мы будем работать, или как же, что-то такое вот, или мы поработаем, или что-то такое, вот какое-то такое тоже стойкое очень бюрократическое выражение.
Наработки и подвижки, может быть.
Ну, что-то и наработки и подвижки. Да. Ну и еще какой-то. Ну вот наработки и подвижки-то тоже, конечно,
да, они любят вот тоже такие отглагольные существительные, которые имеют ярко выраженный разговорный характер. И вот если обратиться к толковому словарю, там мы найдем помету «разговорная». И при том их фантазия не иссякает. Вот сейчас я уже замечаю, как стали сказать «зашито», «расшить», «заточено». И даже один батюшка мне сказал, что работа нашего прихода заточена под...
Есть такое выражение, да, встречается.
А почему? Да, вот еще определиться, например, мы определились по данному вопросу. Вот это тоже из чиновничьего-бюрократического жаргона. Почему? Даже вот батюшки, казалось бы, это такие люди книжной культуры, у которых совсем другой дискурс, в который они погружены. И тем не менее в их речи тоже эти слова появляются. Да потому что вот этот чиновничьо-бюрократический жаргон, он очень и очень заразителен. И нам средства массовой информации его навязывают. И когда мы слышим каждый день, то мы тоже подвергаемся воздействию этого жаргона и тоже начинаем говорить: я отзвонюсь, я тебя вызвоню. Но это очень, мне это очень неприятно. Но тем не менее люди говорят и подвижки, и наработки, и так далее. И завершая разговор о канцеляризме, я приведу примеры, но уже не из Норы Гали, не из Корнея Чуковского. Это примеры, которые в моей картотеке, я вот что-то слышала и записывала. Вот один проректор, выступая на собрании, сказал: «Факультет находится на стадии динамичного развития». Вот что он сказал. А вот один местный наш политик по местному телеканалу сказал так: «Нужно отодвинуть амбиции, сработать на позитив города, на позитив области, сработать на позитив». Или еще один наш местный тоже деятель по
местному. Что-то хочется красиво сказать, да. Вот как-то необычно, да? Стремление такое есть.
Вот. Мы будем позиционироваться не как массовый стандарт. Как вам это нравится? Вот о чем это? Мы будем позиционироваться не как массовый стандарт. Ну или вот один политик тоже говорит по телевидению: «Полагаю, что разговор сегодня должен вестись о проблемном формате через призму поиска новых путей». Такая речь всегда пародировалась писателями, и завершая наш разговор о канцеляризмах, я хочу привести небольшой фрагмент из рассказа Чехова. Он вот как пародирует канцелярит. объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею 60-копеечной марки я усматриваю не столько непонимание духа законов, сколько желание действовать самовольно, помимо указаний надлежащего начальства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами. Она же распоряжаться не может. Отказать. Вот это неприлепление 60-копеечной марки, это, конечно, шедевр канцелярита. Ну, я думаю, что о варваризмах мы поговорим в следующий раз.
Да, это, конечно, еще одна проблема для того, чтобы речь наша была хорошей.
Чистой
речь была. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в студии о чистоте речи вела беседу ректор Миссионерского института Наталья Александровна Гичкова, доктор филологических наук, профессор. И я надеюсь, что вот те рекомендации, которые давала нам Наталья Александровна, мы как-то вот воспримем для себя. Спасибо вам большое.
Спасибо,
Наталья Александровна. И до новых встреч в эфире радио «Воскресенье». До свидания.
До свидания.